Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» в студии «Светлого радио» с нами и с вами протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, в Москве. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Отец Андрей, сегодня очень хотелось бы поговорить о таком очень важном для людей церковных явлении, как канон. Если брать просто значение этого слова в словаре, то там нам рассказывают, что в переводе с греческого это означает неизменную, традиционную, не подлежащую пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах человеческой деятельности. А вот применительно к церковному искусству слово «канон» звучит очень часто и, как правило, в качестве такого стоп-сигнала. Это не канонично, это нарушает канон. Надо привести то или иное изображение или то или иное музыкальное звучание в соответствии с каноном. Но при этом возникает ощущение, что канон – это такая какая-то железобетонная камера, закрытая со всех сторон. Вход и выход замурован, и непонятно, что, как в этом живому организму существовать. Понятно, что это неправильное ощущение, но оно возникает, потому что никто толком не объясняет, что такое канон и какова его функция, собственно говоря, в церковном искусстве, церковной живописи, церковной архитектуре, церковной музыке, что он выполняет в смысловом плане, каковы его задачи, и насколько он вот так нерушим, и насколько его никаким образом нельзя трансформировать, и неужели за 2000 лет существования христианства в столь разных формах, самобытных в разных странах, канон никак не трансформировался, это же невозможно, значит, что-то все-таки с ним происходит, это что-то живое, или это нам так кажется? Вот объясните для начала нам и нашим слушателям, что такое канон в церковном искусстве.
Ну, это очень большая, конечно, тема, которой и час, может быть, не хватит говорить, а уж сразу за один ответ вряд ли. Ну, давайте попробуем разбираться. Во-первых, в церкви, как правило, всегда существует понятие «корпус канонического права», потому что в единственном числе, если это слово употреблять, канон, то тогда надо спросить, вот в книге, например, правил, которые любой священник пользуется, это канон, например, какого собора или какого святого отца, какой-то по номеру. И если ты найдешь там, например, третье правило там, такого-то Вселенского собора, оно говорит совершенно о какой-то конкретной проблеме, о конкретной там. Ну, там, одно из основополагающих, например, правил, там, епископа допоставляет два или три епископа и так далее. То есть, вполне конкретная вещь, которая регламентируется. Вот есть некий корпус канонического права, то есть, это довольно много всего. Ну, любой юрист меня поймет, то есть там корпус уголовного права, гражданского, это огромные тома, где, кстати, есть столкновения даже внутри, какие-то юридические коллизии, так и бывают канонические коллизии. Вот одна из этих канонических коллизий, например, сейчас возникла в церкви такой вот вселенской. Вот, и это если говорить о понятии самого канона. Если говорить теперь о применении канона в искусстве церковном, но я бы все-таки разделил сферы этого искусства. Одно дело церковная, скажем, музыка, там, песнопение, исполняемое в храме. Ну, в этом деле пусть все-таки там регенты как-то, специалисты более подготовленные говорят. Что касается искусства уже такого материального, скажем, изобразительного, опять же, надо разделить, например, церковную архитектуру от всего того, объектом которого является изображение, то есть образ, иконопись, фреска и мозаика. Они там оперируют образами все-таки людей, скажем, да, Христос, Божья Матерь, святые, образами ангелов, тем, что люди видели, тем, что есть, тем, что было, тем, что имеют свои формы изобразительные, человеческие, кстати. Ну, даже если это и материальная какая-то среда, предметы, здания, все равно они изображаются определенным образом. И вот здесь понятие канона как некоего набора правил существует достаточно подробно. Конечно, каждая историческая эпоха тоже имела свои подходы. Одно дело Византия, другое дело, например, Русь, Россия, тысячу лет. Ну вот существует, например, такой памятник, как иконописный подлинник, в котором и вербально словами что-то прописано, и изображено в виде каких-то иконографических изводов, в виде прорезей, на которые можно ориентироваться. А вот что касается архитектуры церковной, то как такового канона здесь даже и не существует каких-то специальных таких канонических правил, а уж тем более каких-то изображений, на которые надо ориентироваться. Единственное, что такие изображения существовали в какую-то определенную эпоху, ну, например, в эпоху XIX века или там времен Петра I, например, Петр I все желал регламентировать, и поэтому вот он в том числе и церковное строительство хотел регламентировать. Или, например, в XIX веке, в достаточно такую жесткую эпоху самодержавия, например, Константин Тон придумал альбом типовых, так называемых, образцовых, вернее, скажем, проектов, и то для провинциальных городов и сел, на которые надо ориентироваться епархиальным каким-то архитектором церковным. Все это надо было через консистории, все эти проекты, которые разрабатывались там на местах, посылать в синод для высочайшего утверждения. То есть все было достаточно цензурировано и так жестко. Вот. Это все может быть тоже некий такой корпус канонического права в церковной архитектуре, может быть. Или, например, патриарх Никон, который решил бороться почему-то с шатрами, с шатровым завершением храмов. Ну, отчасти что-то там северная архитектура, может быть, не знаю, там не очень подчинявшиеся ему какие-то там Соловки или еще кто-то имел свое мнение. Он хотел так византинизировать все, и вот сказал, будет пятиглавие. Почему он, правда, пятиглавие византийское решил, я не знаю, потому что, в общем-то, это не совсем даже византийская тема, а скорее только старорусская. И тоже через это решил регламентировать. То есть некая церковная или государственная власть что-то иногда регламентировала. На это приходилось архитекторам обращать внимание, для них в таком случае это становилось какой-то частью, скажем, вот канонического права, на которое надо обращать внимание. Все остальное достаточно свободно было всегда в формах, в формотворчестве реальном, физическом таком измерении, скажем. Было все довольно свободно. Единственное, на что ориентировались, конечно, это на время, на культуру, на эпоху, на большой стиль, который господствовал тогда, в то время. Если, например, это была эпоха барокко, значит, и храмы строились, проектировались барочные, так же, как и дворцы. Если это был классицизм, значит, и храмы были классического типа. Если это пошел в XIX веке, там, византийский стиль псевдо, какие-то историзмы, допустим, псевдорусский или потом модерн, то и храмы тоже внутри этого стиля были.
Батюшка, ну вот тут сразу хочется спросить, куда делись стили? Если брать современное храмостроительство, при всем уважении, это скорее стилизация. Но стилизация, она лишена как бы смысловой нагрузки стиля. Стиль, какой бы он ни был, можно его принимать или не принимать, он проникнут какой-то идеей. Стилизация всегда, ну вот, если можно так выразиться, плоская. То есть она берет только внешнее выражение. Это ничем не наполнено. Получается, что как бы вернувшись на 100 лет назад, наши храмостроители берут за образцы вот то, о чем вы говорили, какие-то храмы, построенные в конце XIX, в начале XX века, в псевдорусском, в псевдовизантийском стиле, и, применяя новые материалы и технологии, воспроизводят как бы вот то же самое. Как будто не прошло 100 лет, как будто эстетическое восприятие людей не поменялось, не поменялись какие-то представления о том, как воспринимаются архитектурные формы. Но, насколько я понимаю, это же только в Советском Союзе развитие было остановлено насильственно. А в той же, если взять, ну, даже русское православие в рассеянии, да, вот, оказавшееся в Латинской Америке, в Соединенных Штатах, в Японии, там, в Австралии, имевшие возможность каким-то образом притворять новые идеи в православном зодчестве. Это же процесс этот не был остановлен, но он как-то осмыслен на нынешнем этапе, или он остался где-то так за бортом?
Я никак не могу удержаться от того, чтобы сказать, что вы сейчас в своем в таком кратеньком памфлете подняли сразу целый пласт проблем, о которых тоже можно говорить на каждую проблему целую передачу. И о стилях, и о современности, и об эклектике в том числе, и так далее. Ну, во-первых, чтобы все-таки завершить как бы понятие канона, я бы хотел еще сказать вот такую вещь, которая будет очень важна для того, чтобы ответить вот на эти вопросы последние. Церковь – богочеловеческий организм, и в ней существует то, что божественное, вечное, незыблемое, то, что, допустим, мы называем в вероучении словом «догматы», истины веры. То, что мы поем на литургии в символе веры, например. То, что касается самого Бога, то, что касается церкви как организма именно божественного. Воедину, святую, соборную, апостольскую церковь. Вот это. Но церковь, конечно же, это еще и со стороны человека человеческий организм. То есть божественный и человеческий. В образ того, как и сам Христос, Бог-человек. В нем божественная природа и человеческая природа, как известно, не слитно, но и не раздельно совмещена, соединена. Так вот, в церкви это то же самое так. И вот все, что по божественной природе, все должно быть незыблемо. А все, что по человеческой природе, церковь живет во времени и в пространстве. Она живет в определенной эпохе исторической, она живет в определенных цивилизационных, культурных условиях, этнических условиях. И там все меняется, там все в зависимости от этого происходит и должно происходить. Повторяю, должно происходить. Почему потом скажу. Что касается архитектуры, ну, это мне ближе, то что, собственно, от вот этого божественного строения? Это некое богословие храма. Это, скажем, ось Запад-Восток. Почему? Вот ветхозаветные скиния и храм, там наоборот, там вход был с востока и двигались на запад. Потому что Ветхий Завет – это все предощущение, это все только пророчества и прообразы того, что будет происходить потом. Это ожидание Мессии, ожидание пришествия Христа, который должен прийти с востока. И вот он с востока, со входа, должен прийти и войти, так сказать, во святое святых. А вот христианский храм, хоть он во многом, скажем, в своей трехчастности, двор святое, святое святых, повторяет скинию и храм Соломона, но тем не менее он располагается на восток алтарем, а входом на запад, потому что Христос уже пришел, и потому что Христос, как и сказано в Писании, мы его сравниваем, восток свыше, это наше солнце, солнце правды, солнце нашей веры, а солнце восходит на востоке. Слава тебе, показавшему нам свет, мы возглашаем лицом к востоку. Поэтому алтарь всегда, например, лицом к востоку. Это для нас богословское незыблемое правило. Ну, плюс-минус допускается уже в неких нормах градостроительных, там какой-то несколько градусов, исходя просто из городской сетки улиц. А так это восток. И ось, значит, ось вот эта горизонтальная, по которой выстраивается движение от двора церковного, паперть, вход, притвор, сама храмовая часть и алтарь. Каждая из этих частей что-то обозначает образно, символически. Притвор — это земля. Алтарь — это небо небес, это святое самое место. Пространство самого храма — это встреча неба с землей. Это, собственно говоря, церковь. Церковь — это небо на земле. Это там, где человек... Церковь, в смысле, как институция, как тело Христово. Церковь — это где человек встречается с Богом. И вот церковь, в смысле храма, храмового пространства, это тоже место, где человек встречается с Богом. А алтарь — это где совершается уже святое святых, Евхаристия, главное таинство, где хлеб и вино становятся телом и кровью Христовы и совершается причастие священнослужителей. Человек движется от профанного городского пространства постепенно к самой святыне, к сердцу. И вертикальная ось — земля-небо, то есть то, что внизу ярус, то, что дальше, выше, выше, все выстраивается определенным образом, подкупольное пространство, купол, и дальше купол, то есть купол обычно делается, как правило, хотя и не обязательно, сферическое, потому что в древнем понятии сфера — это как раз вот небо, небесная сфера. И дальше уже уходящее туда, то есть на вершине всегда ставится крест, как вершина всего, то есть крестная смерть — это орудие нашего спасения, победа над адом. И вот так выстраивается храм, значит, по горизонту, в горизонтали и в вертикали. Ну, есть некая символика еще форм, например, горки кокошников снаружи, на которых стоит барабан, в сознании древних зодчих русских, это были, например, чины ангельские, вот эти кокошнички, закомары, на которых восседает Господь, вот барабан и вот большая главка. Но, кстати, непосвященному человеку, простому даже верующему христианину, эти вещи часто невдомек. Глядя на храм, он восторгается просто красотой, а не такими уже формально-образными вещами. Например, количество глав на храме. Тоже они являют собой какую-то такую мистику чисел. Там одна глава — это единый Бог. Две главы — это вот те самые две природы, божественная и человеческая во Христе, которые соединены. Три — это Троица, четыре — это четыре стороны света, четыре ветра и так далее. Пять — это Христос посредине, и четыре евангелиста по краям. И так далее. Там семь, например, это семь таинств, семь соборов церковных, девять чинов ангельских, 12 апостолов, а посредине Христос. Кстати, число 13 — это замечательное. Я спроектировал, построил храм о 13 куполах. Это в середине Христос, а вокруг 12 апостолов. Вот, и так далее. То есть много-много всяких разных чисел собирается, которые имеют с собой какую-то числовую вот эту вот символику. Это тоже присутствует. Но смотрите, ведь ничего не регламентируется. Какие главы, какой формы, круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный, нигде чертежей никаких нет, на которых стоит печать, это канон на все тысячи лет. Там надо делать закомары, надо делать квадраты. Каких только форм храмов мы не видели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы как раз сказали, каких форм храма мы не видели. Я вот вспомнил, что однажды был, когда был в командировке в далеком бразильском городе Рио-де-Жанейро, увидел там очень интересный храм в форме ведра. Реально в форме ведра, католически, само собой. Да, это был конус, перевернутый с как бы срезанной верхушкой. Такое здание в духе конструктивизма, там стекло, металл, вот. И на куполе, там не было купола, вернее, на крыше не было креста. Крест был как бы вырезан в этом, в верхней окружности. В потолке вырезан крест горизонтально. Вот такое решение. Вроде есть крест на крыше? Есть. Но он не стоит, а как бы лежит внутри этой крыши. И это очень интересное, опять-таки, решение, повторюсь, но оно кому-то и вправду может показаться радикальным. Вот Вы сейчас нам рассказали про то, что есть вещи богословски фундированные, обоснованные в архитектуре, которые не подлежат изменениям, потому что, ну, вернее, не то, что не подлежат изменениям, которые должны присутствовать в самой задумке храма, потому что храм — это богословие в камне. А остальные вещи не регламентированы. Это пространство свободного поиска и творчества зодчего. Но как далеко зодчий может зайти? Где та грань, за которой уже заканчивается то, что будет уместно, скажем, в православной культуре?
Ну, во-первых, надо еще помнить такую вещь, что все-таки храм является литургическим пространством. Это же, если посмотреть, как, в каких терминах выражается, что такое храм. Храм — дом Божий, дом молитвы, саму церковь, экклесия, собрание. Дом собрания, да, для молитвы, то есть собирается народ куда? Внутрь какого-то здания, где происходит какой-то сакраментум вот в этом самом здании. То есть та самая литургия, вот это общее делание в плане молитвы как раз, общая молитва. И самое главное, конечно, это все-таки Евхаристия и причащение. И всякое пространство храма должно быть литургично решено. То есть исходя из совершения божественной литургии, так оно должно и выстраиваться, по крайней мере, планировочно. Поэтому здесь, конечно, тоже есть некая традиция. Вот, например, традиция тоже развивалась. Вначале, совсем уже в древности, совершал пресвитер или епископ Евхаристию наподобие того, как совершил и на Тайной вечере Христос. То есть просто вот рядом, когда он сидел за столом, ну, назовем-то условно столом, хотя это не совсем стол был, и вокруг него по краям были его ученики. Когда он преломил хлеб и раздал им, он просто вот так вот двумя руками им раздавал. И примерно так же и причастие совершалось. При этом не было сначала вообще никаких ни алтарей, ничего. Вначале вообще пользовались то какими-то каменоломнями, то какими-то базилики. Это же общественные сооружения были или какими-то переделанными языческими храмами, которые можно было воспользоваться поначалу, когда только-только легитимной стала христианская вера. А потом, когда уже началась стройка, то тогда тоже... Например, была традиция, чтобы вот то, что называется престол, трапеза, вот это вот возвышение, стол такой, его посередине храма делать. Это, кстати, осталось тоже некое древнее.
Не в алтаре,
древняя,
не в алтаре,
да,
а посередине храма.
Это некая древняя такая практика. Она в том числе как не единственная, но употребляемая осталась у католиков. Например, когда Папа Римский служит, то посреди собора Петра Святого он совершает как раз свою мессу, свою литургию. А потом на Востоке уже образовался вот этот вот алтарь, который был отделен сначала вообще небольшой балюстрадкой такой. Ну, просто для того, чтобы его как-то определить, столбить, что называется, это место. Потом возник небольшой тоже такой темплон, а потом уже все это стало превращаться в иконостас и так далее, высокий русский иконостас. Там в алтаре престол, там в алтаре пресвитериум, то есть место седалища для старейшин церковных. Например, тоже два вида было, и сейчас вот у православных, например, служит предстоятель лицом на восток, а спиной к народу. У католиков после Второго Ватиканского собора есть практика служить лицом к народу, наоборот. Но тогда получается спиной на восток, вот, ну, по-нашему, скажем, к горнему месту. И престол тогда он сюда, то есть они за престолом стоят, повернутые лицом к народу, и совершают это. Вот. И все это исходя из литургического чина. Вот наша литургия составлена таким образом, что в соответствии с этой литургией все эти малый вход, великий вход, решены там царские врата, диаконские двери, то есть откуда-то надо выйти для того, чтобы потом в алтарь войти. Кстати, не совсем тоже верно. Получается, у нас вход и выход — это как бы из одного и того же пространства. То есть мы, если жертвенник стоит, например, в алтаре, мы как бы из алтаря выносим святые дары и опять в тот же алтарь вносим. Вообще-то мы должны это делать из другого помещения, из диаконника. Это хорошо, где в других храмах жертвенник стоит в отдельном помещении, в диаконнике, и тогда там его берут и вносят через царские врата в алтарь. И в этом есть тоже огромный смысл. Например, малый вход — это выход Христа на проповедь. Великий вход — это уже выход его на страдания. Все, он уже идет на голгофскую жертву. Это тоже символика, но она исходит уже из литургии. Например, до сих пор сохранилась в древневосточных церквях у греков. Кафедра делается так наверху, немножко сбоку. И оттуда читается Евангелие, и часто оттуда возглашается проповедь. Иоанн Златоуст проповедь говорил вот оттуда, сверху и слева, скажем, ну, если
в некоторых стоять. Наших храмах тоже в XVIII веке такие кафедры
да,
присутствуют.
Да, но у русских это не прижилось. Например, в балканских церквях до сих пор так. До сих пор вот приходишь, смотришь, у болгар, например, а у греков так у всех так. А у нас стало по-другому. То есть как литургия исторически развивалась, так и внутреннее пространство храма тоже развивалось. Не очень большая разница. Опять-таки, что касается канона, то скорее я бы говорил о словах «традиция». Вот это важней. То есть в данную какую-то эпоху воспринималось каноном то, что сегодня в большом стиле принято, и то, что является, ну, как бы общепринятой традицией. Но всегда были какие-то взрывные вещи. Ну, например, как храм в Коломенском или Василия Блаженного. Это совершенно по-сегодняшнему их бы назвали, ой, это актуальщики. Такие вот сделали такие вещи. Да, модернисты. Это были совершенно модернистские вещи в свое время, потому что они просто взрывали те стили, которые тогда господствовали.
Напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».